Астрид Линдгрен. Повесть «Расмус Бродяга». Глава вторая. В это утро у мальчишек ушло много мыла на умывание. Блистающие чистотой уши и добросовестно вымытые руки очень нравятся приемным родителям, по словам ястреба, и сегодня надо показать себя в самом выгодном свете. Расмус положил порядочный кусок мыла в таз и начал оттирать грязь с таким усердием, какое у него появлялось только накануне сочельника. Волосы у него были прямые, тут уж ничего не поделаешь. Но ведь речь шла об ушах, поэтому он твердо решил, что в этот день чище его ушей не найдется во всей Вестерхаге, а более красных, безжалостно надраенных рук тоже ни у кого не будет». Правда, у девочек и здесь было преимущество, они ведь ужасные чистюли. Грязь будто не пристает к ним так, как мальчишкам. Да, впрочем, они только и делают, что моют, убирают, пекут и всякое такое, отчего можно стать только чище. Посреди умывальной стоял Стура Петер. Он еще не брал в руки ни мыла, ни щетки. Осенью ему исполнится 13 лет. И тогда он должен будет покинуть Вестерхагу, хочет он того или нет. Он знал, что ему придется наняться батраком какому-нибудь местному крестьянину. А еще он знал, что никакие, даже очень старательно вымытые уши, не смогут изменить этого обстоятельства. «Не буду я сегодня мыться, плевал я на это дело», — заявил он во всеуслышание. Воцарилась томительная пауза, щетки замерли в тазах. Стура Петер был вожак, и он не собирался мыться. Надо было спешно решать, что же делать. «И я не буду сегодня мыться, плевать мне на все». Гуннар решительно отложил щетку. Он тоже знал, что вода и мыло не сотворят с ним чудо. «Ты что, с ума сошел?» — сказал Расмус. С волос прямо в глаза капала вода, и он откинул их назад. «Ты ведь знаешь, кто приедет?» «А ты верно думаешь, что явится король Оскар собственной персоной?» «Плевать мне на то, кто приедет. Пусть это будет сам король или торговец старым хламом из лавки в Чиссе. Все равно я мыться не буду». Кухарка тетушка Ольга, которая была немного болтливее Фрекенхек, рассказывала, что приедет торговец, не бедный торговец старым хламом, а богатый и важный, привезет с собой жену. Собственных детей, которые когда-нибудь смогут унаследовать лавку, у них нет. Поэтому-то они и приезжают в Вестерхагу, чтобы приобрести малыша, сказала тетушка Ольга. «Получить в наследство целую лавку. Вот это здорово!» — думал Расмус. «Лавку, полную конфет, леденцов и пастилы. Но там мука, кофе, мыло и селедка у них, конечно, тоже есть. А я все-таки буду мыться», — твердо заявил он и принялся скрести локти. «Ну, валяй, мойся», — сказал Гуннар. «Я тебе помогу». Он схватил Расмуса за затылок и быстро окунул его голову в таз. Расмус вырвался, сердито отфыркиваясь. А Гуннар стоял, заливаясь смехом. «Ты ведь не рассердился, правда?» — лукаво спросил он. Взглянув на его добродушное, курносое лицо, Расмус тоже рассмеялся. На Гуннара он никогда не мог долго сердиться. Но все же это не пройдет ему даром. Он схватил таз и угрожающе двинулся на Гуннара, который стоял в дверях спальни, ожидая его нападения. Расмус поднял таз. Сейчас Гуннар примет такой душ, что надолго его запомнит. Но только Расмус собрался напасть, как его жертва проворно отскочила в сторону. В ту же секунду дверь отворилась, и, подобно бурному тропическому ливню, содержимое таза с шумом обрушилось на того, кто появился на пороге. Это была фрекен Хек. К сожалению, в таких случаях только один единственный человек может удержаться от смеха, а именно тот, кто принимает душ на себя. Фрекен Хек отлично справилась со своим смехом, но среди мальчиков послышалось сдавленное хихиканье. И заглушая это хихиканье, раздался чей-то отчаянный смех. Это смеялся Расмус. Какое-то одно мгновение он смеялся, словно сумасшедший, а потом замолк и стоял в ужасе, ожидая катастрофы. Ибо катастрофы теперь не избежать. Это он понимал. Фрекен Хек превосходно умела владеть собой, и это она доказала сейчас еще раз. Она только встряхнулась, словно мокрая собака, и устремила на Расмуса неодобрительный взгляд. «Сейчас мне не до тебя», — сказала она, «но позднее мы непременно поговорим». Потом она громко хлопнула в ладоши и объявила: «Через полчаса сбор во дворе. К этому времени вы должны застелить кровати, убрать в спальне и позавтракать». И она ушла, даже не взглянув на Расмуса. Когда она исчезла, разразилось ликование. «Красота! Под хороший дождичек она попала!» — воскликнул Стуре Петер. «Вот так Расмус метко угодил!» Но Расмус не мог вместе со всеми радоваться своей меткости. День начался неудачно. Этот день не будет для него днем чудес. Днем, когда он получит своих собственных родителей. Наказание. Вот что ждет его. И, наверное, самое ужасное наказание, потому что он натворил таких дел. От беспокойства и тревоги его начало знобить. Его худое тело било мелкая дрожь. «Одевайся», — сказал Гуннар. «Ты же замерз, у тебя даже нос посинел». И, понизив голос, добавил: «Это я виноват, что ты облил водой ястреба». Расмус натянул на себя рубашку и штаны. Не все ли теперь равно, кто виноват? Ведь ни он, ни Гуннар не думали, что все выйдет шиворот на выворот. Но ему становилось страшно. Так страшно при мысли о том, что придумает фрекен, чтобы наказать его. За тяжелый проступок фрекен Хек иногда собственноручно порола провинившегося плеткой из тростника. Один раз так был наказан Стуре Петер, когда он наворовал яблок в саду священника, а Элофа тоже выпороли в то утро, когда он, рассердившись на тетушку Ольгу, обозвал ее кухонной крысой. А фрекен Хек услышала это. Но выплеснуть целый таз воды на саму фрекен Хек — это, конечно, куда хуже, чем наворовать яблок и обозвать кого-то кухонной крысой. Конечно, ястреб выпарит его плеткой в своей комнате. «Но если она ударит меня, я умру», — думал Расмус. «Просто возьму и умру. Вот и все». «Если ты всего лишь приютский мальчуган с прямыми волосами, которого никто не хочет взять, то не все ли равно, жить или умереть?» Когда он вместе с другими ребятами вышел во двор, настроение у него было все еще подавленное. Фрекен Хек была уже там в нарядном черном платье и на крахмаленном белом переднике. Она хлопнула в ладоши и сказала: «Вы, может быть, уже слышали, что у нас сегодня будут гости. Приедет один господин со своей женой. Они хотят посмотреть на вас и немного с вами поговорить. А вы должны играть и держать себя, как всегда. Разумеется, было бы хорошо, если бы вели себя чуть-чуть получше, чем обычно. Ну, а теперь играйте». Расмусу вовсе не хотелось играть. Он подумал, что у него вообще больше никогда не будет желания играть. Он пошел и забрался на свое обычное место на липе. Там он мог спокойно посидеть и подумать. Кроме того, оттуда можно вести наблюдение за аллеей и увидеть, когда приедет торговец с женой. И хотя никакой надежды, что эти люди выберут его, не оставалось, ему все же интересно было посмотреть на них. Он сидел под зеленым сводом и ждал. Раковинка и 5 евро лежали у него в кармане. Он вытащил их, чтобы полюбоваться. «Да чего же приятно держать их в руке?» «Мои миленькие!» — с нежностью подумал он. «Мои миленькие! Мои хорошие!» Несмотря на все несчастья, его неслыханное богатство хоть чуточку, но все же радовало его. В дальнем конце аллеи послышался слабый стук лошадиных копыт. Цокот приближался, и вот на повороте аллеи показалась коляска. Две лошади гнедой масти бежали рысью, поднимая клубы пыли на дороге. Когда же экипаж поравнялся с калиткой, кучер осадил их звучным «тпру». В коляске сидели господин и дама. О, да чего же красивая дама! Маленькая голубая шляпка с белыми перьями, которые покачивались на ее высоко зачесанных светлых волосах, украшали ее голову. В руке она держала белый кружевный зонтик от солнца, откинув его назад. И Расмус мог видеть ее красивое лицо. А какое было на ней нарядное светлое платье с широкой длинной юбкой. Выходя из коляски, она приподняла юбку, придерживая ее маленькой белой ручкой. Расмус подумал, что она выглядит совсем как фея из сказки. Низенький толстый мужчина, который помог ей выйти из коляски, был совсем не такой красивый. В нем не оказалось ни капельки сказочного, но зато у него была лавка, полная конфет, и пастилы. А это немало значило. Мелкими шажками дама с зонтиком прошла через калитку, которую ее муж раскрыл перед ней. Расмус, рискуя свалиться, наклонился вперед, чтобы не упустить ни одного жеста этого сказочного существа. Вот бы иметь такую маму. Какое это счастье! «Мама!» Словно репетируя, тихонько произнес про себя Расмус. «Мама!» О, если бы все-таки это был день чудес! Тогда эта красивая госпожа поняла бы, что из всех детей в Эстерхаге лучше всего взять его и только его. Тогда бы она сказала, едва увидев его: «Нет, вы только посмотрите, вот как раз такой мальчик с прямыми волосами, которого нам так хочется взять себе». И тогда торговец кивнул бы и сказал: «Да, он будет мне помогать в лавке, ну, скажем, продавать карамель». А когда бы пришла фрёкен Хёк, чтобы увести его в свою комнату и там выпороть, торговец сказал бы: «Будьте так добры, не троньте нашего ребенка». А потом бы они сразу же посадили его в коляску, и он держал бы красивую госпожу за руку. А у калитки стояла бы фрёкен Хёк с плеткой в руке, широко открыв рот от изумления. А коляска катилась бы по аллее, и стук лошадиных копыт удалялся бы все дальше и дальше от фрёкен Хёк. Наконец, когда коляска исчезла бы из виду, она немножко поплакала бы и сказала: «Вот и уехал Расмус». Он вздохнул. Ах, если бы на свете было все-таки поменьше кудрявых девчонок. Грета, Аня, Стина и Эльна — три красотки в одном только их детском доме. И Эллен тоже. Но она какая-то странная. Ее-то они наверняка не захотят взять. Он заторопился и быстро слез с дерева. Торговец и его жена были уже во дворе и могли в любой момент приметить какую-нибудь кудрявую девчонку. По крайней мере, он должен появиться вовремя, пускай они потом сами себя винят, если не захотят взять его. Решительно направился он во двор, где фрёкен Хёк только что поздоровалась с посетителями. «В саду накрыт кофе. Мы посидим там и спокойно побеседуем», — сказала она, приветливо улыбаясь. «И тем временем вы, господа, сможете посмотреть на детей». Красивая госпожа улыбнулась в ответ, несколько смущенной улыбкой, нерешительно оглядывая детей. «Да, мы посмотрим, кто...» Ее муж ободряюще похлопал ее по плечу. «Да-да», — сказал он, — «да-да, сейчас мы попьем кофе, все будет отлично». Рядом на площадке дети играли в лапту. Им велели играть, и они послушно выполняли приказания. Но это было печальное зрелище, которое никому не могло доставить удовольствия. Нельзя же в самом деле играть, когда, может быть, все твое будущее зависит от того, как ты себя ведешь и как выглядишь именно в это утро. Дети то и дело украдкой бросали взгляды туда, где за столом около кустов сирени сидели трое и пили кофе. На площадке стояло тягостное молчание. Ни ссор, ни смеха. Слышался только звон меча, ударявшегося о битку, и этот звук казался удивительно раздражающим в это тихое летнее утро. Робко, словно ягненок, отбившийся от стада, Расмус бежал за кустами сирени. Он и не подозревал, что Фрёкенхек и ее гости сидят в саду за столом. Когда же он обнаружил это, было уже поздно возвращаться и идти другим путем. Ему пришлось идти мимо них. Ноги у него при этом словно одеревенели, и он чувствовал себя в высшей степени неловко. Украдкой он посмотрел на Фрёкенхёк. Он был так близко от нее, гораздо ближе, чем ему бы хотелось. Он спотыкался на каждом шагу, норовя поскорее отойти и присоединиться к остальным ребятам на площадке для игр. Тайком он бросил взгляд и на красивую госпожу, и как раз в это мгновение она посмотрела на него. Чувствуя, что он не может двинуться с места, Расмус стоял в смущении, не отрывая от нее глаз. «Расмус!» — резко сказала Фрёкенхёк. Но больше она ничего не добавила. Раз уж на то пошло, то эти господа затем и приехали, чтобы посмотреть на детей. «Тебя зовут Расмус?» «Да», — спросила красивая госпожа. Отвечать Расмус был не в состоянии. Он только кивнул. «Когда здороваешься, надо поклониться», — произнесла Фрёкенхёк. «Хочешь пряника?» — осведомилась красивая госпожа и взяла пряник из хлебной корзинки. Расмус покраснел и поспешно поклонился. Он бросил быстрый взгляд на Фрёкенхёк. Разрешит она взять пряник или нет? Фрёкенхёк кивнула, и Расмус взял пряник. «Когда берешь пряник, надо поклониться», — сказала Фрёкенхёк. Расмус покраснел еще больше и снова поклонился. Он стоял в нерешительности, не зная, что ему делать. Он не осмеливался есть пряник и не знал, чего от него хотят. Чтобы он ушел или остался. «Теперь беги поиграй», — сказала Фрёкенхёк. И тогда Расмус, круто повернувшись, в смятении побежал прочь. Он сел на траву около детской площадки и начал грызть пряник, испытывая огромную досаду. Только что он вел себя как последний болван, был таким неловким и даже не догадался поклониться и поблагодарить. Теперь она, жена торговца, обязательно подумает, что он болван. Летнее солнце поднималось все выше над горизонтом. Стоял ясный погожий день, и не надо было окучивать картошку. Но для детей из приюта Вестерхага это все же был трудный день, полный мучительного ожидания. Игра в мяч быстро прекратилась. Дети были не в силах даже притвориться, что им весело. Они не знали, как использовать эту странную свободу, которая продлится ровно столько времени, сколько нужно этим людям, чтобы сделать свой выбор. Никогда еще утро не казалось детям таким длинным. Подавленные и хмурые, они стояли во дворе небольшими группами и украдкой следили глазами за дамой с зонтиком. Ее муж по-прежнему сидел за столом и читал газету. Было ясно, что выбор будет делать она. И жена торговца переходила от одной группы к другой. Она по очереди разговаривала с ними, немного нерешительно, немного смущенно, не зная, что же сказать всем этим несчастным детям, которые так странно глядели на нее. Вот этот малыш Расмус, его взгляд настойчивее других следовал за ней, словно мольба была в его глазах, в этих темных глазах, которые казались слишком большими на его веснушчатом узком лице. Но были и другие глаза, которые молили и просили. Вот, например, эта девочка, маленькая резвушка, с румяными щечками и облаком светлых вьющихся волос. Ее невозможно было не заметить. Она так усердно следовала за вами, куда бы вы ни пошли. Эта отважная малышка, единственная из всех детей, осмеливалась отвечать улыбкой на улыбку. Жена торговца ободряюще потрепала ее по щеке. «Как тебя зовут, моя дорогая?» «Грета», — ответила светловолосая девочка и мило присела. «Какой у тети красивый зонтик», — сказала она. Тетя взмахнула белым кружевным зонтиком и сама подумала, что он изящный. И вдруг она уронила его на траву. Прежде чем она успела наклониться за ним, Грета была уже там. Но не только Грета. Расмус тоже стоял недалеко от красивой госпожи. Подойти к ней совсем близко у него не хватало смелости. И он тоже бросился к зонтику. О, наконец он покажет, что он тоже умеет быть вежливым. «Пусти», — сказала Грета, дергая зонтик. «Нет, я», — сказал Расмус. «Пусти», — повторила Грета и дернула еще раз. Внезапно Расмус остановился в ужасе, уставившись на оторванную ручку зонтика, которую держал в руке. Половина зонтика осталась у Греты. Она также напугалась. Когда она наконец поняла, что произошло, она расплакалась. В этот момент подбежала фрекен Хек. «Ну что за несносный ребенок этот Расмус? Мне кажется, ты сегодня не в своем уме. Когда ты научишься вести себя прилично?» Жгучие слезы стыда и обиды выступили на глазах у Расмуса. Краска залила ему лицо. Жена торговца явно расстроилась, что она причинила детям столько огорчений. «Ничего страшного», — сказала она примирительно. «Ручку можно снова привинтить. Мой муж сейчас все исправит». Она забрала свой растерзанный зонтик и поспешила к мужу, который все еще сидел за столом. Грета быстро осушила свои слезы и последовала за ней, словно любопытная собачонка. Она остановилась в двух шагах и с интересом смотрела, как торговец привинчивал ручку, приводя в порядок зонтик. «Как хорошо, что его можно починить», — весело сказала она и улыбнулась. Ее светлые волнистые волосы светились на солнце. Расмус исчез. Он отступил, спрятав свой позор и недостойные мужчины слезы в уборной. Это было место отдыха для оскорбленных душ, место, где, скорее всего, забываются все несчастья. Если порыться в стопке нарезанной газетной бумаги, всегда можно было прочесть что-нибудь интересное. Может, и сейчас ему посчастливится найти такое, что он сразу позабудет всяких там красивых жен торговцев с кружевными зонтиками и все несправедливости в этом мире. Расмус глубоко погрузился в чтение. Право же, ему повезло. Попалось кое-что весьма занимательное. Широко открыв глаза, он по слогам читал то, что было напечатано на клочке газетной бумаги. «Ограбление завода в Сан-Де. Вчера был совершен дерзкий налет на завод в Сан-Де. Двое мужчин в масках ворвались в контору завода. Угрожая пистолетами, они захватили все деньги, находившиеся в кассе, недельную зарплату рабочих. Затем преступники скрылись, не оставив никаких следов». Расмус представил себе грабителей в масках, и у него по спине забегали мурашки. В этот момент он и не думал вспоминать жену торговца. Но когда несколько часов спустя торговец и его жена покидали Вестерхагу, он стоял у калитки и долго смотрел вслед коляски. Там на заднем сиденье сидела Грета. Ее светлая головка покачивалась рядом с голубой шляпкой с перьями. Вот и уехала Грета. Она сидела в коляске и, наверное, держала за руку красивую госпожу.